«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Наших радиослушателей приветствую. Я Елена Фонина. В течение ближайшего часа нам с вами предстоит обсудить самые резонансные, значимые события сегодняшнего дня, которые мы выбираем с вашей помощью. Ежедневно с 13 до 17 часов на сайте kp.ru идет голосование за те темы, которые вы хотели бы обсудить в нашем вечернем эфире. То есть эти темы выбираете вы из всего многообразия происходящего сегодня. Вы выбрали следующие итоги саммита «Россия-АСЕАН», что нам даст сотрудничество с Юго-Восточной Азией. Поговорим мы и также о Евроньюс, который скандалился, но, тем не менее, ошибку в сюжете про крымских татар исправил. Правда, не без подачи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Сборная России по хоккею накануне вышла в полуфинал чемпионата мира, а тренер нашей сборной Олег Знарок скандалился на итоговой пресс-конференции. О чем пойдет речь, обязательно узнаете в 19 часов 45 минут. Ну и, конечно, впереди нас ждут выходные дни, значит, не худо было бы узнать и о том, какая погода нас ждет в субботу и воскресенье, а может быть и на следующей неделе. Об этом также обязательно поговорим. Так что вот такие темы будем обсуждать в течение ближайшего часа.
Народная воля.
Ну, а сейчас давайте перейдем к событиям в Сирии, тем более, что сегодня поступала информация о том, что курдские силы самообороны провели мобилизацию и готовятся вскоре начать штурм сирийского города Ракка. Это столица террористической группировки «Исламское государство». Наступление будет поддерживать авиация международной коалиции. Об этом сообщает агентство «Спутник». И по данным агентства, накануне самолеты, возглавляемые США коалицией, сбросили на Ракку листовки с призывом к мирным гражданам покинуть город. Ну, а сегодня стало известно о том, что Россия предлагает США с 25 мая совместно наносить удары по объектам в Сирии, в том числе отрядам и караванам с оружием, которые незаконно пересекают сирийско-турецкую границу. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Мы предлагаем Соединенным Штатам Америки, как сопредседателю международной группы поддержки Сирии, до 25 мая текущего года продолжить работу с формированием умеренной оппозиции по их присоединению к режиму прекращения боевых действий. С 25 мая приступить к совместным действиям ВКС России и авиации коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, по планированию и нанесению ударов по объектам и отрядам Джабхат ан-Нусры, незаконным вооруженным формированием и поддерживающим режим прекращения боевых действий.
Мы слышали главу Минобороны Сергея Шойгу. Сейчас на телефонной связи с нашей студией военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот та информация, которая сейчас поступает и которую мы слышали, о чем она может говорить? Что действительно сейчас ситуация несколько подвисла и надо уже более активно действовать? Нет ли определенной усталости? Нужны какие-то громкие победы? Вот что стоит за этими заявлениями и за заявлениями о том, что собираются сейчас курдские силы самообороны начать штурм Ракки?
Ну, тут два крайне интересных аспекта. Ну, во-первых, при заявлении Шойгу и призыв Шойгу к коалиции во главе Соединенных Штатов Америки начать совместное действие, это, я бы даже сказал, некое образное развитие той позиции нашего президента, который уже, наверное, раз 20 говорил и Соединенным Штатам Америки, всей коалиции, что в борьбе и против ИГИЛа, Нусры и других оппозиционных отрядов, вооруженных отрядов, которые не хотят складывать оружие, надо делать вместе. Путин еще в самом начале сказал, что нам эту проблему надо решать совместной, широкой, он сказал, широкой коалицией. То есть нужно объединять усилия и Соединенных Штатов Америки, которые возглавляют коалицию, и, естественно, России, и естественно, других таких игроков, как сирийская правительственная армия, и Ирак, и Иран там тоже прикладывают руку. Таким образом, мы слышим из уст Шойгу очередной призыв к американской коалиции координировать события. Это раз. Во-вторых, вы видите, что в заявлении Шойгу даже прозвучала некая ультимативная нотка. На это тоже надо обратить внимание. Он сказал, что если на это не получит согласие Соединенных Штатов Америки, Россия в одностороннем порядке продолжит бомбардировки тех вооруженных сил, которые не хотят в режим мира входить. Ну и, наконец, чрезвычайно важна вот эта курдская проблема. Для, вы знаете, для руководства Турции, для Эрдогана это нож к сердцу, когда курды начинают действовать как самостоятельная военная и политическая единица. Но что мы наблюдаем? Если раньше Соединенные Штаты Америки как-то пытались дистанцироваться еще, ну будем года полтора назад, от курдов, чтобы не раздражать Эрдогана, то сегодня мы видим, что американская коалиция пытается превратить курдских повстанцев в некую ударную силу для разгрома тех сил, которые концентрируются возле Раки. Но другой вопрос возникает, а почему же к этой операции и не привлечь и российский ВКС, и сирийский ВКС? Ведь мы же все одним колхозом, одним кооперативом должны бороться. Но американцы, извините меня за это выражение, тупо стоят на своей позиции. Вы помните, как долго они говорили, что мы не можем координировать усилия, пока Россия не даст согласия на устранение, на отстранение Асада. Затем вы не сделали какой-то небольшой шажок, когда мы создали некие две координационные группы ВКС, когда в режиме онлайн и наши руководители, командиры ВКС и американские, как-то координировали свои действия, ну, на уровне, скажем, на телефонах, иногда даже в Но дальше Америка опять из-за своей вот этой глупой принципиальности, они дальше не идут. Но все равно логика развития сирийских событий, она все равно стоит на стороне России. Потому что совершенно понятно, что это великое зло можно победить только одним военным и военно-политическим кооперативом. Соединенные Штаты Америки не хотят идти, потому что, видите, для них бьет по самолюбию. С одной стороны, они якобы объявляют вот санкции против России, как вам известно, да, а с другой стороны они должны кооперироваться с Россией. То есть у них вот эта амбициозность, она стоит гораздо ниже военного прагматизма, который диктуется самой ситуацией. Иначе действительно вы правы. Иначе потому что, иначе потом сирийская вот эта ситуация, она будет развиваться таким велотекущим образом. Вы посмотрите, сколько мы бомбили, сколько американцы бомбили эти отряды, а посмотрите на карту, где они. Они в пригородах Басках, они в Алеппо, они еще в нескольких километрах. Таким образом, вот это змеиное ядро, которое сейчас сконцентрировалось еще больше, потому что из тех мест, где мы сильно побили террористов, они подтягиваются в единую армию.
И спасибо, это... да, спасибо огромное. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец был на связи с нашей студией. И один из наших радиослушателей написал: «Да не надо нам с США сотрудничать, проблем наберемся, а победу они себе присвоят».
Народная воля.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» вместе с вами обсуждать самые значимые события сегодняшнего дня. Вместе с вами это значит, что ваши комментарии вы можете присылать на номер WhatsApp 8-967-200-9702. Будут темы, которые мне хотелось бы обсудить и в режиме прямого эфира подключить. Телефон 8-800-200-9702. Вы попросили более подробно рассказать об итогах саммита России-АСЕАН. Почему для нашей страны это так важно? Это наши новые союзники, или они таковыми были уже давно? Но вот более подробно мы, конечно же, об этом сейчас поговорим, тем более, что саммит России-АСЕАН, который проходил в Сочи, это такое крупнейшее международное событие на территории России в этом году. Встреча проходила под лозунгом «На пути к стратегическому партнерству ради общего блага». И по итогам саммита была принята Сочинская декларация. Я думаю, что более подробно об этом сейчас нам расскажет очевидец всех этих событий, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов из Сочи. Дмитрий выходит с нами на связь сегодня еще раз. Дима, добрый вечер.
Да, Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что, довольно позитивный настрой, судя по всему, у участников этого саммита. Принята Сочинская декларация, как ты и говорил сегодня днем, достаточно такой объемный труд, можно так сказать, по многим пунктам. Он наметил те цели, которые будут теперь реализовываться в отношении между Россией и ASEAN. Вот, пожалуйста, более подробно о том, что происходило сегодня в течение дня, ну и, конечно, итог всего саммита.
Ну, собственно говоря, итог саммита – это была пресс-конференция, на которую пришел журналистом Владимир Путин на правах хозяина саммита России и ASEAN, и вместе с ним пришел на правах человека, который председательствует в ASEAN, вернее, страны, которая председательствует в ASEAN в этом году, это премьер Лаоса. И они, собственно, и рассказали, о чем договорились и куда собираются двигаться. Вот наша страна и это Юго-Азиатское объединение, ну, задача максимум, которая стоит на какую-то отдаленную перспективу, это создать зону свободной торговли между ЕАЭС и ASEAN. Постепенные шаги, например, Владимира Путина спросили, а как на это смотрит Китай вообще, на вашу интеграцию? На что Путин довольно уверенно ответил, что с китайцами надо еще это дело проговаривать, но в целом сопряжение шелкового пути, вот этого экономического пояса, который сейчас создает Китай, и нашего объединения, оно вполне себе отвечает нашим задачам, это будет полезно для всех.
Ну, ведь не только Китай, Южная Корея там тоже довольно пристально, мне кажется, следит за тем, что сейчас происходит на этом саммите. Дим, скажи, пожалуйста, но ведь по опыту предыдущих лет и прохождения вот этого саммита ASEAN с участием ли России или как бы беззонова, всегда саммит проходил в одной, на территории одной из стран-участниц ASEAN. Вот в этом году было сделано исключение из правил.
Не-не-не, это же саммит России ASEAN. ASEAN к России не входит, в ASEAN как таковой.
Да-да-да, я поэтому говорю, да.
В Восточной Азии, вот, происходит на стороне от Азиатско-Тихоокеанского региона, саммит АТЭС, да, это обычно бывает так. А это поскольку мы хозяева, мы пригласили, вот и заодно воспользовались случаем, посмотрели гости наши, Олимпийский Сочи, все, между прочим, очень хвалили, многие здесь ни разу не были. Кто-то приезжал на Олимпиаду, правда, но это были считанные единицы, надо сказать.
Угу. Сейчас делегация уже начинает разъезжаться или еще какая-то культурная программа будет по итогам саммита, может быть, будет возможность познакомиться более подробно из Сочи, из культуры России, или все мероприятия уже завершены?
Нет, уже завершилось, все, хватит им культурной программы, им сейчас домой далеко довольно лететь. Надо заметить, что тут были такие своеобразные случаи, например, премьер Лаоса, который пришел, да, на пресс-конференцию, он отвечал довольно кратко, поскольку было известно, например, я знал, что у него рейсовый самолет там в 18:50 должен вылетать из Сочи, ему надо на него успеть. А вот он летает рейсами там, с пересадкой, я понимаю, до Москвы, даже Владимир Путин сказал, что давайте не будем задерживать нашего гостя, ему в аэропорт надо. Причем этот как раз премьер, интересный человек, он учился в Советском Союзе, в Ленинграде, и Путин на встрече с ним тоже это заметил, сказал, что мы же с вами в одно время в Ленинграде учились, может быть, даже встречались там на ленинградских улицах, и он продемонстрировал свое знание русского сегодня, когда переспросил журналиста по-русски, сказал, повторите, пожалуйста, ну, зал вас принял, ну, не с аплодисментами, там не место было аплодисментам, но как с одобрением.
Угу. Дим, скажи, пожалуйста, была информация о том, что и бизнесмены также прилетели на этот саммит. Были ли какие-то договоренности или это была рекогносцировка экономической местности российской?
Ну, на самом деле, саммит, он политико-экономический. Угу. Там было довольно много именно экономических пленарных заседаний. Они шли и сегодня, и вчера. И сегодня, собственно говоря, сам саммит, официальная его программа начался со встречи лидеров с участниками экономического вот этой части форума. Владимир Путин довольно долго рекламировал буквально в смысле Россию, рассказывал я о том, что дно кризиса пройдено, что Россия надежный партнер, и рассказывал о конкретных примерах, проектах, куда можно инвестировать или совместно которые развивать. То есть экономика была тут недалеко, не на последнем месте, может быть, даже на первом.
Угу. Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов сейчас рассказывал нам о завершившемся саммите «Россия-ASEAN», который проходил в Сочи. Ну и вот проследовали комментарии наших радиослушателей. Я просила вас по ходу обсуждения той или иной темы отправлять их на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. И вот, пожалуйста, одно из сообщений. Сейчас найду его. А, да. Просят рассказать, какой практический толк от этого саммита Россия-АСЕАН. Ну вот давайте мы сейчас этот вопрос и зададим нашему эксперту, руководителю делового совета по сотрудничеству с Индонезией. На связи с нами Михаил Курицын. Михаил Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну вот наши радиослушатели замечают вот с неким скепсисом, ну что этот саммит даст? Не более чем, вот, например, G20. Ну, встретились, но посветили лицом. Что нам конкретно дают такие саммиты? Что дают они России?
Я думаю, что данное мероприятие имело безусловный успех и не только в политической части, но и, безусловно, экономической. Но в частности, по вот моей зоне ответственности по Индонезии, могу сказать следующее, что несколько крупных проектов были поддержаны на высшем уровне президентами двух стран. В числе прочих договорились о том, чтобы в Индонезии целый ряд российских предприятий имел возможность перерабатывать минеральное сырье, которым богата Индонезия, производить из него цветные металлы и поставлять их как на рынок самой Индонезии, так и на мировой рынок, отчасти поставлять то, что нужно в Россию. С другой стороны, есть договоренность по целому ряду энергетических объектов. Мы очень надеемся, что в конечном счете и атомная энергетика придет в Индонезию с российским участием. Договорились о сотрудничестве в переработке нефти и производстве нефтепродуктов. Поддержанные ранее начатые проекты по строительству железных дорог. И все это в конечном счете, это рабочие места в России, это возможность поставлять в Индонезию российское оборудование, российские технологии. И с этой точки зрения, безусловно, эти проекты имеют колоссальное значение не только абстрактно для двухсторонних отношений, но и для российской экономики.
Скажите, пожалуйста, Михаил Вячеславович, то, что предыдущая встреча проходила 6 лет назад в Ханое, это о чем говорит вот такой большой перерыв в этом формате Россия-АСЕАН? С чем был связан, как вы думаете?
Ну, вы знаете, на самом деле контакты осуществляются не просто ежегодно, они осуществляются, ну, многократно в течение года. И с этой точки зрения сам форум, который вот только что закончился в Сочи, он имел больше и, с одной стороны, есть там практический вопрос, а с другой стороны, просто символическое значение. 25 лет назад начался процесс взаимного узнавания и поиска направлений сотрудничества. 20 лет назад под руководством тогдашнего министра иностранных дел Евгения Максимовича Примакова были оформлены отношения России со странами АСЕАН как диалогового партнера. И вот эту годовщину мы, соответственно, отмечаем в эти дни. Ну, а с другой стороны, рутинная работа и по линии Министерства иностранных дел, по линии Минэкономразвития, по линии различных российских частных и государственных компаний, она осуществляется на ежедневной основе, и этот форум больше был призван подтвердить, уточнить вопросы сотрудничества там, где нужно было получить поддержку на уровне первых лиц. Соответственно, были и обсуждения, презентации, доклады, что в конечном счете будет содействовать практической нашей работе.
Ну, а как вы считаете, не испортит ли, ну, хорошо так, нет, не испортит, конечно, а не охладит ли отношения, ну, допустим, с нашими партнерами, каковыми являются, например, Китай, подобные встречи, подобные саммиты? Потому что сейчас в мировом пространстве довольно ревниво все следят за тем, кто и с кем какие контакты экономические или политические проводит.
Ну, я не думаю, что в данном случае мы забежали на чью-то поляну. Это в любом случае право России, как суверенной державы и великой державы, выстраивать свои отношения со странами десятки, входящие в Ассоциацию государств Восточной Азии. Безусловно, идет речь о конкуренции. Мы конкурируем здесь и за рынки сбыта, и за рынки, наоборот, поставки в Россию различной продукции и возможности, соответственно, сотрудничать в высокотехнологичных отраслях и в военно-техническом сотрудничестве. Безусловно, идет конкуренция. Она осуществляется, как вы сказали, и в том числе с Китаем. Но, с другой стороны, объективно, Россия до сих пор не выбирает той условной квоты, которые готовы нам предоставить страны Юго-Восточной Азии. Китай давно уже пугает Юго-Восточную Азию своим вот таким ненасытным аппетитом, и Китай готов забрать, так сказать, большую часть экономики этих стран, так сказать, подмять под себя. Ну, позицию Соединенных Штатов не будем даже обсуждать. Всем понятно, что здесь, конечно, ориентация на монополизм и доминирование. И с этой точки зрения присутствие России, наоборот, помогает этим странам сбалансировать вот эти жесткие такие позиции со стороны целого ряда других инвесторов, других торговых партнеров. И, безусловно, мы занимаем очень достойное место. Будем надеяться, что мы сможем насытить наши отношения реальными большими объемами и инвестиций, и торгового оборота.
Спасибо огромное. Руководитель делового совета по сотрудничеству с Индонезией Михаил Курицын был на связи с нашей студией, в том числе ответил на вопросы нашей аудитории. Поэтому, если по ходу обсуждения той или иной темы у вас появляются комментарии, вопросы к нашим экспертам, пожалуйста, отправляйте их на WhatsApp номер 8-967-200-97-02. Как вы видите, я ваши вопросы экспертам адресую.
Народная воля.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в прямом эфире обсуждение самых значимых событий сегодняшнего дня, которые выделили из общего ряда вы голосованием на сайте kp.ru. Еще раз напомню, с 13 до 17, пожалуйста, заходите на сайт kp.ru и выбирайте те темы, которые вы хотели бы осветить в нашем эфире и услышать комментарии наших экспертов и журналистов «Комсомольской правды». Поэтому давайте перейдем к еще одной довольно скандальной теме. Она у нас обозначилась вот буквально накануне, когда стало известно о том, как о депортации крымских татар рассказал телеканал Евроньюз. Дело в том, что вышел на телеканале материал о депортации крымских татар, причем в русскоязычной версии материала говорится о том, что в сталинские времена из Крыма были депортированы более 200 тысяч татар. А вот для англоязычной аудитории рассказ Евроньюз звучал куда более трагично. Насильственно переселены более 2 миллионов крымских татар. Но, естественно, официальный представитель МИД России Мария Захарова решила, что это не случайная опечатка, о чем и написала в Facebook.
Ждем официальных извинений от телеканала Евроньюз. Читаю сайт Евроньюз, материал о годовщине депортации крымских татар и праздничных мероприятиях, которые прошли в Киеве в этот день. В русскоязычной версии говорится, более 200 тысяч татар были депортированы из Крыма с 18 по 20 мая 1944 года. А для англоязычной аудитории в рассказе звучит цифра 2 миллиона. Это не опечатка, не случайно приписанный лишний нолик. 2 миллиона в англоязычном тексте написано буквами. Там также написано, что в оккупированном Крыму, в частности в Бахчисарае, запрещены памятные мероприятия по случаю годовщины депортации. Давайте называть вещи своими именами. Это не двойные стандарты в подаче информации на разные аудитории, не ангажированность. Это ложь. А вот что пишет так называемая кремлевская пропаганда в лице РИА Новости. В среду в Крыму проходят траурные мероприятия, связанные с годовщиной депортации крымских татар и других народов за пределы полуострова. Из дезинформации РИА Новости позволили себе немного. На сайте вместо 72-й годовщины написали 71-я. Но в ленте новостей информационная машина была точна. 72-я годовщина. Выводы за вами.
Ну вот мы сейчас слышали то, что написала в Facebook Мария Захарова. И даже если официальный представитель Министерства иностранных дел не сказала это публично, то, как мы видим, на подобные заявления, комментарии и реплики все-таки реагируют. Что неудивительно, когда речь идет о подобной ошибки, ну, назовем это ошибкой. Дело в том, что телеканал Евроньюс отреагировал на пост Марии Захаровой и исправил ошибку в английской версии публикации о числе депортированных крымских татар. Сейчас в публикации на сайте содержится примечание. Этот текст был обновлен, чтобы изменить значение числа депортированных в первом абзаце. И вице-президент наблюдательного совета Евроньюс Петр Федоров заявил, что претензии Захаровой обоснованы. Он пообещал исправить, направить жалобу руководству канала, назвав действия журналистов абсолютным нонсенсом и непрофессионализмом. Но, правда, при этом извинений не принес. Вот я хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели. Понятно, что это не досадная ошибка, как о том написала Мария Захарова. Если бы в числах, то да, а если это в буквах, то, простите, тут сложно ошибиться. 200 тысяч, 2 миллиона пишут по-разному. Так вот, должны ли сейчас требовать извинений от телеканала Евроньюс? А может быть и какого-то, ну, например, я не знаю, профессионального наказания для тех журналистов, которые позволили себе эту вольность. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете сообщение отправить на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. И сейчас на связи с нашей студией директор агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот что это? Попутали немножечко, ошиблись или преподнесли информацию так, как хотели преподнести? Если так, то для чего поменяли 200 тысяч на 2 миллиона?
Знаете, это на самом деле довольно распространенная ошибка. Я сейчас говорю не о числе крымских татар депортированных, а вообще до недавнего времени у нас таким же образом любили преувеличивать, мягко говоря, количество репрессированных жертв сталинской эпохи. До того то же самое было в ситуации в Европе с количеством, значит, евреев, которых уничтожили в гитлеровской Германии. Мы видели некие тренды, за цинизм, да, и мы видели, как просто на глазах математически росло на порядке в течение короткого времени количество жертв там, тех или иных. Когда нужно было сделать из Сталина такого, значит, ужасного диктатора, то, соответственно, говорилось о десятках миллионов репрессированных. Когда нужно было... Ну вот сейчас, понятно, хотят максимально показать, насколько ужасная Россия в Европе, значит, как она обошлась с крымскими татарами, поэтому это, да, конечно, я не думаю, что кто-то осознанно там прибавил этот нолик и написал вместо 200 тысяч 2 миллиона. Это вполне понятная ошибка, идеологическая понятная ошибка, когда журналист работает и он максимально напичкан информацией, наэлектризован, он понимает, что да, вот было уничтожено такое количество населения, и ему кажется, что это просто какое-то невероятно огромное количество там уничтожено, депортировано. И отсюда возникают эти ошибки. Так что это проблема, связанная с той агитацией и пропагандой, которая была в Европе в последнее время и направлена была...
Олег Владимирович, ну я так подозреваю, что, наверное, вот до буквально последних событий в Европе-то и понятия не имели о том, что есть крымские татары, о том, что в 1944 году была их депортация и так далее.
Давайте тоже не будем тут недооценивать. Те, кому надо, все это прекрасно знали. Истории депортированных народов, они известные, никого не секретно. Вот, и не только, тем более, крымские татары, многие народы Кавказа были депортированы.
Но это, вы знаете, я делаю такой вывод исключительно потому, как проходил референдум в Нидерландах по поводу того, все-таки нужна ли Украина Европе или не нужна. Вспомните, пожалуйста, как на этих участках, куда приходили жители Нидерландов, их просили на карте Украину показать, и они немножечко, ну, мягко говоря, не попадали.
Мы не будем сейчас как-то вот... Есть, наверное, какое-то количество, может быть, немалое в любой стране граждан, которые не покажут на карте то, что Украину, они не покажут свою страну на карте. Ну, просто не нужно их воспринимать в качестве целевой аудитории тех, о ком мы говорим. Те люди, кто интересовались, кому было интересно, да, конечно, они всегда об этом знали. Те, кто как-то, как вы говорите, не мог указать там что-то на карте, ну, в общем, они...
Ну, подождите, те люди, которым это было интересно, они понимают, что не 2 миллиона, а 200 тысяч было депортировано. Не на них рассчитана, видимо, все-таки эта информация.
Ну, просто я бы не стал, честно сказать, из этого делать какую-то умышленную провокацию. Скорее всего, все-таки это было сделано неумышленно. Но неумышленно эта ошибка была допущена именно по той причине, что настолько накручена истерика антироссийская, что уже жертвами, условно говоря, злой России могут признать там кого угодно и в любом количестве.
Я не очень понимаю, как можно неумышленно написать 2 миллиона. Вот извините меня, пожалуйста. Ну хорошо, это ваше мнение.
Неумышленно, да. Ну хорошо. Непроверенная информация.
То есть по-русски ее проверили, когда для русской аудитории на русском языке написали 200 тысяч, а вот для англоязычной на английском написали 2 миллиона. Но не проверили. С русского на английский неправильно перевели. Другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вот это сейчас очень активно тема крымских татар начинает муссироваться? Потому что мы видели слезы Порошенко, я крымский татарин на один день. Мы видели, дадим автономию крымским татарам. Вот что это за волна поднялась вдруг неожиданно?
Ну, вообще-то говоря, сейчас в эти дни есть годовщина, связанная с тем сроком, когда крымские
татары... Да это понятно. Автономию-то крымским татарам обещать, это как?
Ну, все это связано именно с этой датой, когда нужно говорить какие-то ритуальные слова. По известной теме, вот, собственно, и...
То есть это танцы с бубном, не более того. Никакой автономии ни крымские татары, ни венгры, ни русины не получат.
Нет, ну, я прошу прощения, только крымские татары находятся в Крыму, вот, процентов так на 98. А
ну что вы, есть же те, кто на территории Украины убежал. Может быть, им автономию дать на территории Украины?
Ну, это, наверное, проблемы Украины, и если захочет Порошенко, он может дать им автономию. Вот, вопрос только в том, почему тогда можно крымским татарам, а не летят другим национальным.
Ну что ж, да, ну вот этот вопрос у нас тоже возникает. Спасибо. Директор агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко был с нами на связи. Приходит сообщение на WhatsApp. Через 2 минуты я обязательно ваши комментарии зачитаю.
Народная воля. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Я обещала вам, что зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp по нашей предыдущей теме. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, обнаружила некую ошибку на телеканале Евроньюс в подаче информации, которая касалась крымских татар и их депортации в 1944 году. В русской версии Евроньюс подает цифру 200 тысяч депортированных, а в англоязычной пишет 2 миллиона. Но если бы цифрами, действительно, ну мало ли, сидит человек на компьютере, цифру набивает, ну, на нолик нажал лишний раз. Ну, попутал маленечко. А вот так-то, знаете ли, сразу возникает вопрос о том, что это деяние было умышленное. И вот как написал один из наших радиослушателей, это не просто ошибочка. Итак, я спросила вас, должен ли телеканал Евроньюс извиниться перед Россией за неверную подачу информации. Артур пишет, да, должны, мы должны требовать извинений. И более того, нужно эту тему как можно сильнее разжигать и не отпускать, чтобы вся Европа участвовала в этом. Иными словами, нужно теперь делать мозги по этому поводу как можно дольше и громче. Вот зачитала так, как и было написано. Зачем нам оправдываться? Зачем перед ними оправдываться и ждать извинений? пишет наш радиослушатель. Но мы перед ним, собственно, оправдываться и не собираемся. А, вы, видимо, имеете в виду крымских татар. Не очень четко написанное сообщение. Если можно, чуть-чуть по развернуте напишите, чтобы я поняла смысл. Далее сообщение. Так, ну вот, молчали-молчали, пишет Тата из Ставрополя, и тут на тебе всех разом прорвало. Они что... Одни одно требуют, другие другое. Одни упрекают в одном Россию, другие в другом. Спрашивать уже некого. Что было плохо и ужасно, было сделано давно. Вот такой комментарий от Таты. И Дмитрий из Москвы пишет. Это как если мошенник неумышленно в 10 раз завысит цену товара. Это часть информационной войны. Нужно требовать от жуликов опровержения. Вот такие сообщения пришли по нашей предыдущей теме. Ну что ж, будем ждать. Может быть, действительно телеканал Евроньюс сподобится и извинится за неверную подачу информации, пока ее просто убрали с сайта. Ну, а мы давайте сейчас перейдем к обсуждению еще двух тем. Времени не так много, но все-таки хотелось бы узнать, что у нас с погодой на выходные и какова перспектива у сборной России по хоккею.
Народная воля.
Ну, как вам известно, накануне сборная России выиграла у команды Германии 4-1, наша победа. Ну и что нам это дает? Это дает встречу в полуфинале с сборной Финляндии. Финская команда, не потерпевшая ни одного поражения. Крепкий орешек. Но есть еще один момент, который мне хотелось бы обсудить с журналистом «Комсомольской правды» Павлом Садковым. Он с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я сейчас не буду мучить вас прогнозами. Все-таки довольно сложно сейчас, наверное, что-то спрогнозировать. Уж слишком много здесь у нас различных составляющих, которые могут или сыграть нам на пользу, или, наоборот, сыграть против нас. Мне хотелось бы с вами обсудить тот скандал, который разгорелся накануне после того, как на пресс-конференции после четвертьфинального матча пресс-атташе сборной России Игорь Ларин, задавая вопрос, отметил, что впервые в истории чемпионатов мира в плей-офф встретились два немецких тренера, намекая на германское гражданство главного тренера сборной России Олега Знарка. Тот отреагировал довольно остро и сказал о том, что сожалеет, что не задушил Ларина в зародыше. Вот говорят, что сейчас против Знарка чуть ли там не дисциплинарное взыскание собираются вводить.
Ну, насчет взыскания не знаю, но на самом деле Знарок проведет это с улыбкой, раз. Во-вторых, я хотел бы тебя поправить. Конечно, это бывший пресс-атташе сборной. И ушел он не очень хорошо, и он отметился довольно-таки странными методами работы в федерации, и пресса была им категорически недовольна. И поэтому в этой ситуации я, наверное, поддерживаю Олега Знарка, потому что господин Ларин, он регулярно провоцирует главного тренера. Иногда, наверное, журналистам этим надо заниматься, но в данном случае это выглядит достаточно местечково и некрасиво.
Угу. Ну, а для чего это было сделано? Для того, чтобы напомнить, что Олег Знарок уже попадал в определенные переделки, когда довольно эмоционально реагировал на некоторые результаты. Ну, мы же помним, что происходило на игре против команды Финляндии на чемпионате мира 2014 года. Эти жесты Олега Знарка, которые потом также обсуждали.
Это хоккейные тренеры, ребята очень эмоциональные, и Олег Знарок не исключение. Это такая хорошая мужская игра, где хорошие мужские реакции в части. Поэтому Олег Знарок всегда ведет себя так, как хочет вести. И на самом деле в этом, наверное, его сила. И обвинять его в этом, не всегда можно. Понятно, что опускаться до какого-то момента не имеет смысла, неправильно, но Олег Знарок себе этого особо это и не позволял. Во всяком случае, как тренер, а мы его рассматриваем прежде всего как человека, который приведет или не приведет нашу команду к золотым медалям, мне кажется, потенциально он это сделать может. За что ему большое спасибо. Команда лично мне очень нравится. А что касается каких-то провокаций, я еще раз говорю, если бы это был какой-то серьезный вопрос, серьезный спор, я бы, наверное, первого поддержал журналиста. А это выглядит действительно как какая-то мелкая частная месть, и мне за этим мышиной возней наблюдать, честно говоря, не очень интересно.
Хорошо. В таком случае я сейчас уцепилась за твою реплику, что тебе нравится команда нашей страны. Скажи, пожалуйста, по каким показателям? Вот чем она тебе нравится? И в данной ситуации чем мы, может быть, в лучшую сторону отличаемся от финской сборной?
Ну, на самом деле, финская сборная, наверное, фаворит в этой паре. И едва ли мы отличаемся чем-то в лучшую сторону. В лучшую сторону мы отличаемся нашими обычными, стандартными, казалось бы, но такими важными факторами, как индивидуальное мастерство наших хоккеистов, наличие настоящей звезды такой, как Александр Овечкин. И самая главная команда на протяжении сезона, на протяжении этого чемпионата, она явно формируется, она на глазах формируется, на глазах становится серьезной боевой единицей, чем, собственно, всегда и занималась наша команда на чемпионатах мира. Начинала слабенько, а потом становилась или не становилась мощным орудием. Объективно говоря, финны, конечно же, не слабее, даже, наверное, сильнее нас по сыгранности, по аккуратности, самое главное, по игре в обороне, потому что игра в обороне сейчас, наверное, основное качество, которое приводит к победам. Но нашим однозначно по силам финнам в Белграде, я вот уже с утра радио «Комсомольской правды» давал свой прогноз, по-моему, наши должны тяжело, но выиграть со счетом 2-1.
До буллитов не дойдет?
Вполне возможно, вполне возможно. Но игра будет очень нервная, очень ровная, по-моему. Конечно, я могу ошибаться, потому что на таком уровне бывают сюрпризы.
Ну и вот то, что сейчас можно говорить, твои прогнозы на встречу Канада-Америка.
Я думаю, канадцы выиграют, канадцы сильнее. С другой стороны, американцы очень хорошо себя показали, опять же, проснувшись к середине и концу чемпионата. И у них шансы, безусловно, есть, но все-таки Канада смотрит фаворитом в этой паре.
Угу. Ну что ж, спасибо огромное. Журналист «Комсомольской правды» Павел Садков был на связи с нашей студией. Ну вот, приходит комментарий по этой информации о том, как, собственно, на пресс-конференции бывший пресс-атташе сборной отличился. Что они в «Знаркатов» цепились, спрашивает наш радиослушатель. Имеет право тренер своих игроков ругать? Да нет, не за ругань там, собственно, вцепились. Обратили внимание на то, что Олег Знарок, вот для меня это было, кстати, открытием, является, оказывается, гражданином Германии, а вовсе даже не России. Но кому интересно, можете эту информацию найти. Как сказал Павел Садков, сейчас давайте не об этом размышлять, а о том, как наши сыграют. И вот приходит уже комментарий: 5-2 наши проиграют. Вы с этим согласны? Пожалуйста, можете отправить сообщение на WhatsApp 8-967-200-97-02. Хотелось бы все-таки услышать, ну или, по крайней мере, прочитать ваши комментарии, ваши прогнозы относительно того, как завтра пройдет полуфинальная встреча сборных России и Финляндии. Вот пишет наш радиослушатель: мы победим. Спасибо, Азамат, за эту уверенность. Ну, а пока давайте перейдем к еще одной теме.
Народная воля.
Я обещала вам поговорить о погоде. Светский разговор в преддверии выходных и предстоящей трудовой недели. Мы обязательно с руководителем отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Российской Федерации Александром Голубевым сейчас затеем. Александр Дмитриевич, вы болельщик? Здравствуйте.
Конечно, конечно.
Конечно.
Доброе утро. Добрый вечер.
Ну и доброе утро. Да, какая уж тут теперь разница. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, наши проиграют или выиграют?
Вопрос, конечно, действительно интересный и сложный. Я надеюсь, что наши выиграют. Если мы пройдем полуфинал, то, наверное, мы выиграем и чемпионат.
Да,
я надеюсь, но, по крайней мере.
Вот хорошо, что все-таки мы говорим о чемпионате мира по хоккею, когда абсолютно неважно, какая погода за стадионом. Потому что если бы говорили о пляжном футболе, наверное, я бы вас пытала более предметно. Ну, а если о хоккее, то там, как известно, погода не страшна и не важна. Ну, надеюсь, что и болельщикам она не помешает прийти на полуфинальную встречу, а может быть и на финал с участием нашей сборной. Ну, давайте теперь более подробно о погоде. Говорят, дожди-то не прекратятся?
Да, вот циклон, который сегодня вызвал сильные дожди в центральном регионе, пока не прекратятся, но интенсивность их значительно ослабеет. Уже завтра, в субботу, в Москве и области ночью вообще, в принципе, дождей почти не будет, а вот днем кратковременные дожди вполне возможны, и температура низкая достаточно, 13-15 градусов максимальная. А в воскресенье и понедельник, также с выходом очередного циклона, пройдет не без дождя, и температурный фон примерно такой же. Небольшое потепление начнется, скорее всего, во второй половине следующей рабочей недели после 25-26 мая. В общем-то, погода довольно комфортная, хоть и не жаркая, но температура где-то в пределах нормы или чуть ниже нормы, на 1-1,5 градуса.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот тот самый оранжевый уровень опасности, ну, наверное, для жителей других городов не очень понятно, в Москве его объявили, это вот то, что у нас сейчас за окном происходит, или ожидали чего-то более интенсивного?
В первой половине дня здесь сочетание было и довольно сильных осадков. В Москве, кстати, они были не самые сильные, больше интенсивности это был северо-запад и запад Московской области. Плюс порывистый ветер. И в такой ситуации, конечно, есть угроза. Ну, кстати, допустим, старые деревья, которые везде у нас еще растут, могут упасть. И это один из уровней, когда, в общем, погода потенциально опасна. То есть это не красный уровень, когда угроза жизни человеку конкретно уже объявляется. Но достаточно такая она неприятная, в общем-то. Это вот оранжевый уровень.
Но его уже отменили или он еще действует?
Ну, в Москве и Подмосковье, в общем-то, сегодня ночью уже будет достаточно спокойно. Как вы видите, уже облаков нет. Ясно, солнце. И погода, в общем-то, сейчас не опасная.
Спасибо огромное. Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений гидрометцентра Российской Федерации Александр Голубев был на связи с нашей студией. Зачитываю сообщения наших радиослушателей. Дмитрий из Крюкова пишет, а в районе Крюкова дождя нет. Небо расчистилось от туч полностью. Но поздравляю. И вот по поводу прогнозов. Обожаю нашу сборную, пишет Вячеслав. Болею всей душой, но финны сильнее. А вот и еще один комментарий. Зачем прогнозировать? Смотрите и наслаждайтесь игрой и вероятной победой.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.